Говорит радио «Свобода». В эфире специальный выпуск программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соколов. Выборы президента Украины. Второй тур, первые итоги. Итак, в выборах президента Украины 7 февраля приняло участие почти 70% избирателей страны. За победу боролись премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер оппозиции глава партии регионов Виктор Янукович. По данным экзитпулов и первым предварительным данным, побеждает Виктор Янукович. Разрыв, по разным данным, составляет от 3 до 6%. И сейчас у нас на прямой связи Центр избирком Украины наш корреспондент Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Каковы последние новости?
Здравствуйте, Михаил. Ну, прежде всего, данных экзит-полов. Вот по результатам национального экзит-пола лидер партии регионов набирает 48,7%, а премьер-министр 45,5% голосов. Примерно такой же разрыв по данным экзит-пола, который социологи проводили по заказу Schuster Studio. Три других экзит-пола показывают разрыв в 5,6%. Учитывая допустимую погрешность, как отмечают социологи, по крайней мере, три экзит-пола говорят об убедительной победе Виктора Януковича. Давайте послушаем, как эти результаты прокомментировали премьер-министр Юлия Тимошенко и один из лидеров партии регионов Николай Азаров.
Хочу поздравить украинский народ. Результаты выборов абсолютно очевидны. Совершенно ясно было, как проголосует украинский народ. Он не мог проголосовать за эту власть. Он проголосовал против этой власти, поддержал Януковича.
Все залежати буде від того, як наша команда на місцях буде захищати результати. І я вас прошу всіх, хто зараз мене чує, боротися за кожен протокол, боротися за кожен акт, боротися за кожен голос.
Понятно, что Тимошенко считает, что делать выводы пока рано, она не признает поражение и призывает свою команду, как она сказала, бороться за каждый голос. А в партии регионов утверждают, что премьер уже дала команду оспаривать в суде результаты голосования, и не исключено, что победителя будут определять украинские суды. Ну а Янукович несколько минут назад выступил в избирательном штабе и заявил о своей уверенной победе. Он считает, что его победа приведет Украину к объединению. Для защиты результатов этих выборов до 50 тысяч своих сторонников регионалы обещают вывести утром к зданию Центра избиркома. Известно, что посол России на Украине Михаил Зурабов уже побывал в штабах обоих кандидатов. Журналистам он сказал, что Россия готова к конструктивному диалогу с новым украинским президентом, кто бы им ни стал. Пока не названа окончательная цифра явки, Михаил, но уже звучат предположения, что она может быть даже больше 70%. Самыми активными в этот раз были жители Западной Тернопольской области. Там 83% жителей пришли на выборы. И избиратели Восточных Донецкой и Луганской областей. А наименьшая явка зафиксирована в Западной Закарпатской и Южной Херсонской области. В Центре избиркоме отмечают, что на выборах не было системных нарушений. О серьезных нарушениях в ходе этого голосования пока не было заявлений и от международных наблюдателей. Вот миссия парламентской ассамблеи Совета Европы назвала эти выборы прозрачными и соответствующим международным стандартам. Первые электронные данные о результатах голосования уже начал сообщать Центр избирком. Пока разрыв между Януковичем и Тимошенко примерно 10%. И очевидно, что подведение итогов, предварительных итогов, может растянуться на несколько дней.
Спасибо, Владимир Ивахненко, наш корреспондент в Киеве. А сейчас я обращаюсь к обозревателю «Радио Свобода» Виталию Портникову, который тоже находится в Киеве. Виталий, итак, как вы прогнозируете развитие борьбы между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко? Ваш блиц-прогноз.
Я думаю, что с этими выборами, добрый вечер, политический кризис в Украине только начнет усугубляться. Мы уже говорили о том, что разница в 10% заставила бы проигравшего кандидата признать свое поражение. Однако, когда речь идет о нескольких процентах разрыва, а проигравшим кандидатом является премьер-министр страны Юлия Тимошенко, нет сомнений. Она своего проигрыша не признает и будет обвинять оппонентов в том, что выборы сфальсифицированы. Вполне возможно, что до момента окончательного обнародования результатов выборов вообще будет идти речь о том, что нельзя говорить о том, кто победил, а когда Центральная избирательная комиссия заявит о том, что победил Виктор Янукович, проигравшая сторона будет говорить о фальсификации выборов в Донецкой и Луганской областях и приводить свои аргументы. И вот на этом фоне сохранится очень серьезная политическая неопределенность, потому что в ситуации, когда власть, правительство не признает итоги президентских выборов, странно думать, что в парламенте формируется какая-либо новая коалиция, и что президент вообще сможет принести присягу, что сможет пройти процедуру инаугурации главы государства. То есть, по большому счету, мы можем констатировать, что сегодняшний вечер – это начало нового большого политического противостояния в стране. И это главный итог второго тура выборов президента Украины.
Спасибо, Виталий Портников в Киеве. А мы посмотрим, что происходило в регионах Украины. Действительно, это очень разная страна. Вот Львовская область, где голосовало более 70% избирателей, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Львове Галина Терещук.
В день голосования улицы Львова пестрели огромными билбордами с надписями «Украина для людей» на цветовой гамме партии регионов. Не отставали от своих оппонентов в скрытой агитации и сторонники Тимошенко. На одном из участков в Жовкинском районе все женщины от БЮТ на избирательном участке были с прическами «Али коса Тимошенко». День выборов прошел во Львове и области спокойно. Под охраной более 3000 милиционеров. Все участки открыты без опоздания и в полном составе. На 22-м участке 120-го округа во Львове наблюдатели от обоих кандидатов не зафиксировали ни одного нарушения. Анонимный звонок о заминировании участка в 118-м округе оказался фальшивым, но на некоторое время голосование все-таки прекратили. Не способствовало выборам и погода. Метель и сильные снегопады осложнили проезд в почти 100 населенных пунктов. А вот в соседней Тернопольской области утро в селе Романевка началось с пожара. В 7 часов утра загорелся избирательный участок, расположенный в сельском клубе. Милиционер вынес из помещения бюллетени, спасли урны и кабины для голосования. Люди все-таки смогли проголосовать. Как и прогнозировали политологи, подавляющее большинство избирателей во Львовской области и Тернопольской голосовали за Тимошенко. Из опрошенных мною львовьян 4 не поддержали ни одного кандидата. Это молодые люди. 8 голосовали за Виктора Януковича, русскоязычные львовьяне, а 38 поддержали Тимошенко. Это приблизительно 76%. У каждого был свой аргумент.
Только за Тимошенко, потому что она за Украину.
Только за Тимошенко, потому что она за Украину.
А я голосовал в первом туре не за ни за кого из тех кандидатов, которые сейчас есть. Буду голосовать за Юлю.
А что стало тем аргументом?
Тем аргументом стало, потому что Янукович сказал, что первым делом будет российская мова.
Я в первом туре был против всех, сейчас за Тимошенко, потому что Янукович сказал, что первым делом будет русский язык.
Я был за Янукович.
Я за Януковича, потому что это меньшее зло, чем Тимошенко.
Что меньше зло, чем Юлия Володя.
Но если день голосования выдался спокойным, то представители комитета избирателей прогнозируют конфликты уже во время подсчета голосов. По словам политолога Игоря Балынского, если разрыв между двумя кандидатами будет до 5%, то Юлия Тимошенко признает выборы недействительными. Тимошенко будет демонстрировать жесткое и агрессивное поведение. Будут суды, митинги, протесты. Если разрыв будет более 7%, то получим информационную войну и политический конфликт зайдет в тупик. Между тем, галичане не готовы к массовым акциям протеста вроде Майдана 2004 года. Серьезные протесты могут возникнуть лишь тогда, когда Виктор Янукович дает вторым государственный русский язык. За выборами в регионе наблюдали 84 международных наблюдателей. Анджей Заполовский из Польши, экс-депутат Европарламента, отметил, что он и его коллеги не выявили грубых нарушений. Работа комиссии соответствует европейским стандартам. А то, что над кабинкой для голосования был плакат ОУН-УПА или прически Али Тимошенко на избирательном участке – несущественные нарушения. Галина Терещук, специально для Радио Свобода, Львов.
В Донецке, как сообщает корреспондент Радио Свобода Ярослав Калгушев, выборы прошли куда лучше предыдущих. Нет ни карусели, ни вбросов, ни избиений членов избиркомов.
Начальник милиции Донецкой области генерал Купинский констатировал, одиночные случаи нарушения избирательного законодательства не несут признаков массовых фальсификаций. Что касается, собственно, конкретных нарушений или подозрений на их совершение во время голосования, то они проявились в том, что где-то на участке местные транспортники организовали подвоз избирателей, где-то в кабинах кабинках для голосования оказались ручки с исчезающими чернилами. Где-то номера бюллетеней не совпали с номерами отрывных талонов, где-то на участок не пустили журналистов. И тем не менее, эти факты не оказали серьезного влияния на процесс голосования. Создалось впечатление, что штабы кандидатов больше увлекала игра во взаимное обвинение. Сразу с утра 7 февраля штаб Тимошенко огорошили новостью, что решением суда 259 членам комиссии от Тимошенко отказано в регистрации, и они не смогут заменить местных членов комиссии. Затем штабистов Тимошенко обвинили в пьянстве и попытках сорвать голосование прогулами. Штабу Тимошенко пришлось честно признаваться, что ни водку не пьют и голосование не прогуливают. А чтобы штаб Януковича совсем не затюкал, донецкие сторонники Тимошенко нажаловались в свой киевский штаб. Оттуда киевским регионалам пригрозили, что потребуют от Центрального избирательного комитета Украины не признавать результаты выборов из-за бешеного давления. Руководители и областного, и городского штабов Виктора Януковича не скрывают своего удовлетворения исходом голосования. На участке Донецкой области пришло 76% избирателей, на 6% больше, чем во время первого тура 17 января. По этому поводу председатель Донецкого областного совета Анатолий Брезнюк заявил: «Я не могу сказать, что после победы мы будем лежать на печке и отдыхать, ожидая хорошего будущего. Ничего этого не будет. Нас ждет огромная совместная работа, к которой мы готовы». Его поддержал и мэр Донецка, а одновременно руководитель Донецкого городского штаба Януковича Александр Лукьянченко, заявивший, что он голосовал за успешную, единую, процветающую Украину. «Нас ждет большая работа по восстановлению экономики и возврату доверия к руководству страны. Этот период будет очень тяжелым, но я надеюсь, что до конца этого года стабилизация должна наступить». Тем временем центральный штаб Юлии Тимошенко разослал на места указания готовить обжалование результатов выборов. Это указание сторонники Тимошенко в Донецке обязательно выполнят. Ярослав Колгушев для Радио Свобода, Донецк.
Итак, в Донецке празднуют победу Виктора Януковича, а в Закарпатье победила Юлия Тимошенко с большим отрывом. Почему? Рассказывает корреспондент Радио Свобода Надя Петрев.
По предварительным данным одного из национальных экзит-полов, в областном центре Закарпатья, городе Ужгороде, лидирует Юлия Тимошенко и по меньшей мере на 20-25%. Такие данные назвал Радио Свобода руководитель Карпатского центра полинговых исследований Федор Шандар. По его словам, Ужгород результатом не удивил. А вот в общем по области в первом туре победил Янукович. Сейчас же он отстает от действующего премьер-министра Украины в среднем на 5-7%. Федор Шандар объясняет такой результат тем, что именно с Тимошенко закарпатцы связывают проевропейские ценности.
Почему разбежность? Потому что в первом туре большое количество кандидатов, которые ориентировались на европейские направления, это Тигибко, Ющенко и Яценюк, они как раз разобрали тот электорат, который сейчас перешел к Юлии Тимошенко. Вот и ответ.
В то же время Закарпатье уже традиционно отличилось самой низкой явкой избирателей среди всех регионов Украины. По данным социологов, во втором туре президентской гонки проголосовали всего около 54% закарпатцев, и это даже меньше, чем в первом туре. Такое положение вещей комментирует закарпатский политолог Иван Софилканич.
Причина низкой явки в том, что очень много закарпатцев выехало за пределы области на заработки. А как только рождественские праздники оканчиваются, по крайней мере, от 9 до 11% избирателей едут на заработки.
Политологи и социологи также называют методы фальсификации, которые проводились в области. Наиболее распространенные – это использование бюллетеней людей, которые отсутствуют, а также покупка голосов в среднем за сумму от 5 до 50 долларов США. Третья причина, которую называют специалисты, в том, что прогнозируется большое количество недействительных бюллетеней в маленьких населенных пунктах. Надя Петрев для Радио Свобода, Ужгород.
Наблюдатели из разных стран, следившие за голосованием на выборах президента Украины, отмечают то, что волеизъявление украинских граждан было в основном свободным и справедливым, рассказывает Данила Гальперович.
После первых результатов, когда стало ясно, что разрыв между побеждающим Виктором Януковичем и проигрывающей Юлией Тимошенко не слишком драматичен, но очевиден, политики, комментирующие украинские выборы, по просьбе Радио Свобода сравнили первый и второй туры голосования. В частности, глава Комитета Государственной Думы по делам СНГ, депутат от фракции Жириновского Алексей Островский, находящийся в Киеве, рассказывает, что за три недели активность украинских граждан только возросла.
На всех участках, где побывал я и члены нашей делегации, мы увидели более чем активную явку избирателей. И если сравнивать с первым туром выборов, то окончательная явка будет даже несколько больше, чем она была три недели назад. По крайней мере, на тех участках, где мы были, к моменту нашего появления количество проголосовавших превышало количество проголосовавших к этому времени на выборах первого тура. Видно было, что люди более чем хотят избрать нового главу государства и принять участие в определении будущего своей страны. Вместе с тем, на некоторых участках на Западной Украине, в частности в Ужгороде, наши наблюдатели зафиксировали серьезные нарушения, связанные с тем, что количество бюллетеней, которые получила участковая избирательная комиссия, в 2, а то и в 3 раза превышало количество прикрепленных к этому участку избирателей.
За вторым туром в Киеве наблюдал и сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, который был рад уровню политической демократии, достигнутому Украиной.
Слава Богу, выборы состоялись, и слава Богу, я в этом уверен, и международные наблюдатели считают, что эти выборы в целом прошли нормально, без массовых фальсификаций, то есть мы можем только позавидовать тому, как работает избирательная система на Украине, можем позавидовать свободе слова, наличию конкуренции политической, главное, выборам без путинских крупномасштабных фальсификаций. Это, конечно, грандиозный совершенно успех Украины, и это главный, пожалуй, результат оранжевой, который не удалось никому изменить. Теперь по поводу проблем. Экономический кризис ужасный на Украине, он еще более глубокий, чем в России. Промышленный спад, самый глубокий спад ВВП в мире, причем огромный дефицит бюджета, девальвированная гривна, огромное количество популистских обещаний всем повысить зарплаты и пенсии. Поэтому, кто бы ни стал президентом, ему придется заниматься этими проблемами, и простых решений нет.
То, что международные наблюдатели действительно довольны украинскими выборами, подтвердил Радио Свобода глава миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы, член парламента Венгрии Матиаш Эрше. По словам европейского парламентария, даже если победитель в результате определится в суде, в этом нет ничего страшного. Я не исключаю, что все продолжится в суде, тем более, что разница результатов между победителем и проигравшим может этому способствовать. Но позвольте заметить, что если у вас есть хорошая судебная система, нормальная процедура обращения в суд, то в этом ничего неправильного нет. Во всех демократических странах суд вполне способен вынести вердикт и по поводу результатов выборов. В большинстве стран в этом нет необходимости. Но Украина достаточно поляризована, и я не могу исключать такой возможности. Однако важно, что на пространстве всего бывшего Советского Союза, за исключением стран Балтии, это одни из лучших выборов, когда-либо здесь проходивших. Тому, кто будет назван победителем, действительно в первую очередь придется заняться экономикой. В этом с Борисом Немцовым согласен руководитель Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по мониторингу и депутат Верховной Рады Украины Сергей Головатый.
Самое главное будет экономика, потому что сейчас Украина в ужаснейшем экономическом положении. Как среди стран бывшего Советского Союза, так и стран Восточной Европы. В целом крах практически экономики в Украине. Поэтому экономика, экономическое будущее – это вопрос первостепенной важности. Тут надо начинать практически даже с нуля или с нижайшей точки падения, с явного того развала, который произошел в результате правления 3 лет Тимошенко, будучи премьер-министром. Самое тяжелое, я бы сказал, неподъемное. Вот и удастся ли новому, если будет быстро создано новое большинство, новое правительство, быстро начать поднимать страну, поднимать экономику. Значит, будет хорошо, если это будет вялотекущий процесс, то скажется на будущем того, кто придет к власти. Политическая часть, я думаю, что тут тоже будет важен процесс. Останется ли политические свободы в таком же состоянии, в котором они сейчас пребывают? Останется ли вопрос укрепления демократии на повестке дня? Ибо эти выборы проходят в условиях свободы демократии, плюрализма, свободной конкуренции. Останется ли это или будет сворачивание, это тоже важно.
Между тем, многие российские политики уже празднуют победу, говоря о том, что Виктор Янукович, не раз появлявшийся на съездах «Единой России», конечно же, гораздо ближе к Москве, чем Юлия Тимошенко. Такой точки зрения, в частности, придерживается Алексей Островский.
Исход голосования может привести к позитивным изменениям с точки зрения развития российско-украинских взаимоотношений. Как на востоке, так и на западе Украины понимают бесперспективность того пути, которым шло предыдущее руководство Украины, понимают губительность той политики, которую проводил президент Ющенко. Люди понимают, что с Россией они связывают в
том числе надежды на будущее собственного народа, поскольку многовековая история, связи дружеские, родственные, все говорит именно об этом.
Однако, по мнению Бориса Немцова, Москве радоваться рано. Виктор Янукович отнюдь не пророссийский политик.
Он проукраинский президент. Политтехнологи, которые его вели по всей этой кампании, были из Соединенных Штатов Америки, равно как они были во время Оранжевой революции. Кроме того, еще есть стратегические разногласия. Россия – это полицейское авторитарное государство. Украина – это демократия, которая пытается стать Европой. И вот эти разные стратегические выборы двух стран вызывают массу недоверия друг другу. Сам вектор, который Янукович обозначил, это восхождение в Евросоюз. Таким образом, я думаю, что отношения с этим человеком простыми не будут, хотя стилистика, вербальная часть отношений может быть не такой жесткой, какой была, когда был Ющенко.
Действительно, ни в вопросе базирования Черноморского флота, ни в дискуссии о русском языке, ни даже в газовых договоренностях Виктор Янукович в особой лояльности России замечен не был. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Украинские телеканалы организовали вечерние ночные дискуссии по итогам второго тура выборов. Телешоу вели Виталий Портников, Евгений Киселев. В кулуарах студии программы Савика Шустера побывал корреспондент Радио «Свобода» Максим Ярошевский. Максим, каковы впечатления, что волнует в первую очередь украинских политиков?
На самом деле, добрый вечер. Действительно, очень интересно все это наблюдать, все, что происходит в Киеве, все, что происходит на Украине. Само шоу, которое сейчас до сих пор продолжается, более того, скажу, что оно будет продолжаться в течение 7 часов, это прямой эфир у Савика Шустера. Там очень много гостей, очень много интересных людей, очень много политиков, политологов, которые обсуждают, и в первую очередь обсуждают экзит-пулы, которые, причем самое интересное, люди, которые выступают со стороны Юлии Тимошенко, почему-то с экзит-полами не согласны, а вот сторона, которая поддерживает Виктора Януковича, она как раз с этими экзит-полами согласна. И надо признать, что вот достаточно любопытная вещь, что в прямом эфире через телемост включился на этих, как раз вот на этом шоу, на этих теледебатах, включился президент Грузии Михаил Саакашвили, и начал он свое выступление со слов, что украинская демократия победила, и несмотря на все проблемы, которые происходят в стране.
Максим, скажите, пожалуйста, если бы эту дискуссию показали бы по всероссийским телеканалам, она была бы интересна для россиян?
Я скажу как журналист, да.
Упоминают ли участники дискуссии запретные для российского телевидения имена Владимира Путина и Дмитрия Медведева критически?
Ну, скажем так, нет. Мне кажется, что нет. Это вот как раз Михаил. Да.
Хотя я тоже видел кусочек, и Борис Немцов довольно критически высказывался. Скажите, а сейчас вы в штабе Юлии Тимошенко. Какое там настроение? Только быстро.
Я очень быстренько скажу. На самом деле в штабе Юлии Тимошенко зарегистрировано 800 журналистов, но при этом этих 800 журналистов сейчас здесь нету, потому что основная масса находится в штабе Виктора Януковича. Вот так вот объясню ситуацию.
Понятно. То есть журналисты признали Виктора Януковича победителем. Собственно, об этом мы и поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода» в специальном выпуске программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 0 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Виктор Янукович объявил о своей победе на выборах президента Украины на пресс-конференции в Киеве после того, как стали известны данные Exit Poll, согласно которым лидер партии регионов опережает премьера Юлии Тимошенко. Янукович заявил, что в истории Украины открыта новая страница. По данным Центра избиркома Украины, обработавшего около 6% бюллетеней, Янукович опережает Тимошенко более чем на 10%. По меньшей мере два человека погибли в воскресенье в результате мощного взрыва на электростанции в штате Коннектикут на северо-востоке США. По данным местных властей, не исключено, что число жертв возрастет. Десятки людей ранены. Сообщается, что взорвался резервуар с газом. В Махачкале обнаружены два начиненных взрывчатка автомобиля, которые, по предварительным данным, могли быть использованы лицами, совершившими покушение на начальника городского УВД. Ахмед Магомедов, два его охранника и водитель были убиты в пятницу, после того, как в машине открыли огонь неизвестные. В Башкирии расследуют обстоятельства бунта в следственном изоляторе Уфы. Сообщается, что для восстановления порядка пришлось применить физическую силу. Сведений о пострадавших нет. В Москве в воскресенье около 40 активистов движения «Левый фронт» и других оппозиционных организаций провели санкционированный пикет против роста тарифов на проезд в пригородных электричках. Страны Запада выразили разочарование и беспокойство в связи с решением Ирана возобновить производство обогащенного урана. Об этом шаге в воскресенье объявил иранский президент Махмуд Ахмадинежад. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, идет подготовка к крупной операции против талибов. В Иране арестованы 7 человек по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам 11 февраля, в день, когда в стране будет отмечаться годовщина Исламской революции 1979 года. Знаменитый военный летчик, дважды герой Советского Союза Виталий Попков, умер на 88-м году жизни.
В эфире специальный выпуск программы «Время свободы. Выборы президента Украины». Второй тур, первые итоги. Итак, сегодня у микрофона Михаил Соколов. И с нами сейчас по телефону наши эксперты. Это Игорь Лосев, политолог, доцент Национального университета Киево-Могилянская академия. И в Киевской области наш постоянный автор «Радио Свобода», писатель Анатолий Стрелянный. Мы ждем также, что к нам присоединится чуть позже политолог Станислав Белковский. Видимо, он на расхват на украинских телеканалах в Киеве. И я начну наш разговор. Давайте мы оценим борьбу двух лидеров страны, двух лидеров Украины, премьер-министра Юлии Тимошенко и лидера оппозиции, главы партии регионов Виктора Януковича во втором туре. Что это были за три недели борьбы? И начнем мы с Анатолия Стрелянного. Анатолий Иванович, пожалуйста.
Это были в целом спокойные три недели, хотя под конец Юлия Тимошенко показала высочайший класс демагогии, высочайший класс заигрывания с населением. Ее в своих обещаниях она уже не знала удержу, в угрозах народу, если он изберет Януковича. В общем, она превзошла себя, это было гениально, гениальный вождизм. И, в общем, временами, наверное, даже ее сторонникам становилось страшно от мысли, какая вакханалия этого вождизма придет в Украину, если она победит. Хотя, ради справедливости, надо сказать, что вокруг нее все-таки более современные лица, чем вокруг Януковича. Так что можно сказать, что одна хорошая новость, одна плохая, как мы три недели назад говорили. Хорошая новость — не победила Тимошенко, плохая новость — победил Янукович, потому что это все-таки, если говорить прямо, победа прошлого. Так думает примерно половина избирателей Украины. Это те, которые не явились на голосование, и те, кто проголосовал против всех кандидатов, и Тимошенко, и Януковича. Таких было необыкновенно много. В Киеве 10%. Социологи некоторые просто потрясены. 5% по Украине. И еще любопытный факт, который отметил московский социолог Левинсон, это новое для мировой политики, мировой общественной жизни значение экзит-полов. Они играют роль в Украине, это очевидно, роль формы общественного контроля за выборами. Они мешают слишком дерзко мухлевать с выборами. Вот этот факт очень важный, его стоит отметить на этих выборах. Если бы не эти экзит-полы, исключительно дружные, исключительно точные, честные, то не знали бы, удержу в мухлевках, ни сторонники Тимошенко на избирательных участках, ни сторонники Януковича. Это очевидно, особенно для тех, кто знает положение внизу, кто держит руку на пульсе. Я отчасти к ним отношусь.
Я обращаюсь к Игорю Лосеву, политологу, доценту Национального университета Киева, Могилянская академия. Ваша оценка этих трех недель борьбы за власть в Украине?
Ну, я могу сказать так, что в период между первым и вторым туром выборов, собственно, и произошли массовые фальсификации, и речь идет не только о самой процедуре голосования, а о том, что происходило перед голосованием. Ну, я имею в виду и то, что был снят с должности министра внутренних дел Луценко, который, кстати, обеспечил достаточно пристойный первый тур, и это было признано как внутри Украины, так и за ее пределами. За два дня до выборов был изменен закон о системе формирования избирательных комиссий, был отменен кворум в 2/3, и местным властям было дозволено доформировать комиссии, если там не будет хватать людей. Кроме того, было отказано в отмене голосования на дому без справок каких-то, которые бы это как-то обосновывали. И вот, как сейчас утверждают, 1 миллион избирателей проголосовали на дому. Понятно, что этот 1 миллион может существенно решить исход дела. И даже еще в самый день выборов было изменено правило, по которым вот на дом к людям должны были выходить 3 члена комиссии, а вот сократили до 2. Ну, понятно, что это тоже создает определенные возможности все-таки 3 людям договориться между собой труднее, чем 2. Я уже не говорю о тех вещах, которые происходили буквально вот в день голосования. Это подвоз 1000 избирателей на автобусах коммунальных служб на юге и востоке страны. В Киеве, например, в больницах фактически людей принуждали голосовать за Януковича. В водоканале киевском забрали 8000 паспортов, чтобы люди не пришли на выборы. То есть, когда господин Ющенко заявляет, что он обеспечил феноменально честные выборы, то есть выходя в тираж, то это заявление, мягко говоря, не соответствует действительности. Поэтому я думаю, что то, что вот сегодня объявляют данные экзит-полов и так далее, и даже если это будут уже данные другие, более официальные, я думаю, что все то, что происходит сегодня, это не эпилог, а пролог. Все только начинается.
Я обратил бы внимание еще на одну историю. Вот наш корреспондент в Харькове Назар Ковальчук рассказывает о попытке отставить губернатора соратника Юлия Тимошенко.
Областные депутаты от фракции регионов обвинили губернатора Арсена Авакова в административном давлении на районных руководителей, директоров больших заводов, главврачей, а также руководителей школ. 105 голосами ему высказали недоверие. Сам Арсен Аваков считает обвинения беспочвенными, а голосование незаконным. Президент Украины Виктор Ющенко Арсена Авакова отправил в отставку. В президентском указе сказано: «Принимаю отставку председателя областной администрации Арсена Авакова». Сам губернатор официального прошения об отставке не направлял. Политолог Игорь Полищук считает, что это совместная акция партии регионов и президентской команды.
Все-таки те цели, которые, может быть, преследовались, это дестабилизировать ситуацию перед вторым туром голосования и, может быть, склонить чашу весов больше там в сторону одного из кандидатов, которого не то что негласно, а фактически в открытую поддержал президент своими действиями. Я думаю, что эти цели все-таки достигнуты не были, потому что в Харькове действует в областной власти довольно слаженная команда. Максимально, мне кажется, нейтрализовали они вот областное руководство, вот этот действие этого указа.
Арсен Аваков не намерен покидать губернаторский пост, пока не кончатся суды между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко. Назар Ковальчук для Радио Свобода, Харьков.
И вот эта история, я так помню, что и днепропетровский губернатор был уволен Виктором Ющенко. Я хочу обратиться к Игорю Лосеву. Считаете ли вы, как некоторые ваши коллеги, что Виктор Ющенко открыто работал на господина Януковича?
Ну, я даже позволю себе такое, может быть, неформальное, так сказать, выражение, что Ющенко просто открыто лег под Януковича, совершенно однозначно работал все три недели как доверенное лицо Януковича. И вот эти все призывы его, особенно в западных областях Украины, которые повлияли и на явку людей, голосовать против всех. Но вы знаете, как мудро сказал академик Мирослав Попович, директор нашего института философии, есть только один способ проголосовать за Тимошенко, это прийти и бросить бюллетень. И есть три способа проголосовать за Януковича. Прийти и бросить бюллетень, прийти и проголосовать против всех и вообще не прийти на выбор. То есть понятно, что агитация голосовать против всех была в пользу только одного из кандидатов, учитывая избирательную конъюнктуру.
Я хочу обратиться к Анатолию Стрелину. Анатолий Иванович, как вы объясняете поведение президента еще действующего Украины? Зачем это ему? Ведь предстоят, по всей видимости, парламентские выборы. И сговор с Януковичем еще может отлиться голосованием избирателей на Западе и против Ющенко.
Может отлиться не сговор, о сговоре мы вообще-то мало знаем, может отлиться мнение довольно распространенное о том, что такой сговор существовал и существует. Все эти подробности для российского слушателя не очень понятны. А вот что может быть понятнее и, по-моему, ближе к истине, во всяком случае, по моим личным наблюдениям за этими людьми на всех уровнях, это было состязание не только демагогий, не только обещаний, состязание не только в заигрывании с массами, это было и состязание мухлевок. Кто более искушен, более находчив, более нагл, более опытен и более оснащен не только в политической борьбе, в классическом представлении, но и в мухлевках по-советски, по-новосоветски. И поэтому, мне кажется, правильнее можно сказать, чума на оба ваши дома.
Я бы обратил внимание, что действительно было и снятие губернаторов, и даже очень экзотические вещи, с которыми, по-моему, в России не сталкивались. Об этом Валерий Балаян.
В Крыму на этот раз было использовано такое достижение научно-технической революции, как ручки с исчезающими симпатическими чернилами. Первые сообщения поступили из города Армянсков. На участке номер 10 в кабинке была обнаружена первая ручка с исчезающими чернилами. Как рассказала корреспонденту «Радио Свобода» председатель комиссии избирательного участка номер 8 Таисия Гришина, она проверила, как писала обнаруженная в кабинке ручка. Спустя минуту-две сделанная ею надпись исчезла. По данным Министерства внутренних дел Украины, в Ленинском районе Крыма также было зафиксировано обращение по четырем фактам заполнения избирательных бюллетеней ручками, чернила которых со временем исчезают.
Ну вот такая вот избирательная экзотика, безусловно, присутствовала, но я не думаю, что это сильно сказалось все-таки на результатах. Это уже такая экзотическая мухлевка, и, наверное, стоит поговорить о том, что будет дальше. Вот уже сказал господин Янукович, что госпожа Тимошенко надо собираться в отставку. Я обращаюсь к Игорю Лосеву. А как вы видите теперь эту ситуацию? Поскольку в Украине премьер-министр не подает в отставку перед новым президентом, при появлении нового президента. Как будут складываться отношения премьера и нового, видимо, главы государства?
Да, по Конституции действительно у нас сначала должна возникнуть парламентское большинство, коалиция, так называемая, поскольку редко когда одна партия имеет это большинство. И вот это большинство парламентское должно предлагать кандидатуру премьер-министра. Ну и путем голосования и так далее. Поэтому чисто волевым путем господину Януковичу уволить Тимошенко не удастся. Ему придется сначала сколотить большинство. Ну, учитывая феноменальную продажность наших депутатов, я не думаю, что это будет для него очень сложной задачей. Уже сейчас многие это демонстрируют желание перебежать Вот. Но, правда, пока еще нет полной уверенности в победе Януковича, поэтому пока вот только люди стоят, так сказать, на высоком старте, еще до низкого далеко. И тут ведь надо учитывать вот ведь какую вещь. И речь идет ведь не только о какой-то верхушечной борьбе, а речь идет еще вот о чем. Янукович не может не понимать, что он, если он даже и победит, он будет избран голосами меньшинства населения страны. И кроме тех регионов, которые его поддержали, есть половина Украины, которая его, так сказать, органически не воспринимает. Ну вот, например, сложно управлять страной, где почти 70% жителей столицы проголосовали не столько за Тимошенко, сколько против Януковича. И ему придется что-то с этим делать. А кроме того, вот он уже сейчас сделал некоторые провоцирующие шаги. Ну, например, заявил, что где-то в марте-апреле подпишет закон о языках. Можно себе представить. И господин Янукович сразу резко забыл украинский язык, которым он, в общем-то, неплохо владеет. Ну, естественно, это произведет сильное впечатление на половину Украины, и я думаю, что возникнет какое-то мощное оппозиционное движение, и кто его возглавит? Может, Тимошенко, может, кто-то другой, но я точно знаю, что это движение не возглавит Ющенко, поскольку его не примут, и ему и не простят вот этого подыгрывания Януковичу. И, как сказал уже Тарас Кузя, украинский профессор из Канады, если Янукович победит, то Ющенко диаспора не примет.
Я, знаете, что все-таки заметил бы, Игорь Лосев, наш гость, нарисовал сценарий такого не очень адекватного поведения господина Януковича. Обычно о русском языке украинские политики, победив, тут же забывают, как это сделал господин Кучма. А пока Виктор Янукович сказал о том, что он попытается построить отношения с Сергеем Тигибко и Арсением Яценюком. То есть он думает о том, как раз о том, как сформировать такую вот широкую, видимо, левоцентристскую коалицию. Так ли это, Анатолий Стреляный?
Это был бы единственный способ, единственная надежда, хотя не стопроцентная, что за выборами последуют какие-то серьезные перемены, какие-то реформы. Если этого не произойдет, то все самое интересное и все самое важное, что будет в Украине в ближайшие, по крайней мере, 2 года, все будет происходить внизу, все будет вызревать там, а наверху, как обычно, таких вещей не будут замечать до самого последнего момента, когда уже будет поздно. И как раз дрожжами, мотором вот этой новой вызревающей внизу революции будут в том числе и те люди, которые пришли специально по морозу, пришли в Киеве 10%, чтобы проголосовать и против Тимошенко, и против Януковича. Если же Янукович вообще небольшой мастер политического мышления, да, наверное, и не только, и если его не вынудит обстановка, или я не знаю кто, фактически отдать власть, ведь назначить премьер-министром Тигибко, это фактически отдать самую большую реальную власть в стране. После такой победы, в которую не очень вникают конкретные пацаны, лучшие друзья Януковича, и считают это величайшей и полнейшей победой над Украиной. Они заблуждаются, но людям в Украине от этого не легче, потому что они попытаются действовать так, как будто они действительно одержали грандиозную победу. И вот только если Янукович решится по тем или иным причинам отдать власть Тигибко, только тогда у Украины появятся надежды на реальные реформы. Иначе реформ, конечно же, не будет.
Вопрос Игоря Лосева. Вы согласны вот с таким размышлением Анатолия Стреляного? Действительно ли господин Тигибко это вот надежда Украины на то, чтобы выйти из экономического кризиса? Украина действительно, как говорят эксперты, сохранила демократию, даже ее развела по сравнению с Россией. Это, конечно, большое достижение, но экономика находится в очень тяжелом состоянии.
Да. Ну, вы знаете, я, конечно, не настолько высоко оцениваю господина Тегибко, который на прошлых выборах был руководителем избирательного штаба Януковича, а в свое время был одним из сотрудников Кучмы даже в звании и вице-премьера, потом возглавлял Национальный банк. Но дело в том, что Янукович не настолько самостоятельный политик. И не настолько он уже сам контролирует всю эту партию региона.
Вот там один нам слушатель, знаете, что написал, я вот вижу тут на пейджере. Все равно за него олигарх Ахметов рулить будет.
Да, ну дело в том, что не только Ахметов, там еще есть и Борис Колесников со своей группой, ну это фактически группа Ахметова, есть еще Азаров со своей группой поддержки, то есть Януковичу придется преодолеть очень сильное сопротивление для того, чтобы назначить Тегибко, потому что люди, которые принимали участие во всей этой борьбе партии регионов на выборах, они теперь жаждут получить своих слонов в качестве наград. И, так сказать, отдать власть, в общем-то, человеку, которого многие в партии регионов считают предателем по результатам выборов 2004 года, когда Тегибко, в общем-то, сбежал с должности начальника штаба Януковича, очень многие там не захотят.
А будут ли назначены досрочные парламентские выборы? Есть ли такой вариант, если, скажем, коалиция у нового президента Украины не сложится? Анатолий Иванович, что думают о парламентских выборах у вас, по крайней мере, те люди, с которыми вы общаетесь?
Честно говоря, серьезные люди, хоть в бизнесе, а тем более простые люди, а для них это мелочь, они об этом мало думают. У них есть общее мнение, что парламента как такового фактически нет. Это есть большая компания очень богатых, бесстыдных людей, которые заняты своими личными делами, и что там с ними будет, как там будет, это людей, в общем, мало интересует. Просто всем они надоели, и все ждут или готовятся к более серьезным событиям, потому что положение действительно серьезное. А вообще, когда эти люди начинают бороться, они борются все время, так там все может быть. Могут быть и досрочные выборы, может быть, и не будут они. Это все с точки зрения серьезных людей пустяки.
Я к Игорю Лосеву обращусь. Но, в общем, наверное, неплохо, что на Украине сохраняется и такая полицентричная система власти, что обеспечивает настоящую политическую борьбу. В конце концов, если будут парламентские выборы, это выборы будут с хорошим выбором. Люди смогут голосовать и за партию Тегибко, и за Тимошенко, и за партии, так сказать, Востока Украины. В общем, у них будет много возможностей выбирать.
И я не думаю, что перед Януковичем возникнет такая задача. Ведь не составляет особого труда навербовать перебежчиков из уже существующих фракций Верховной Ради. Там надо только немножко почистить закон, поскольку в законе сказано, что коалицию могут составлять не отдельные депутаты, а целые фракции. Ну, в принципе, это не столь сложная техническая задача. В общем-то, они могут этого добиться. Тем более, что принадлежность к фракциям абсолютно не гарантирует, что депутат проголосует так, как голосует фракция. И таких случаев в нашей Верховной Раде было уже немало.
Но Тимошенко в оппозиции – это лучше, чем Тимошенко на посту премьера. Есть и такое мнение?
Вы знаете, я не случайно вам сказал, что все то, что сегодня произошло, это не эпилог, а пролог. Все еще только начинается, я не думаю, что Тимошенко так легко сдаст все Януковичу.
Неужели вы верите в Майдан, в выход на улицы, в то, что суды как-то изменят тот расклад сил, который есть?
Ну, вы же понимаете, Майдан это не единственный способ, так сказать, организации каких-то массовых акций, действий и тому подобное. Майдан уникален по-своему, вряд ли в ближайшие годы что-то подобное произойдет. Но есть масса других способов поставить господина Януковича в очень сложное положение.
Например?
И я думаю, что... Ну, ради бога, любые кампании неповиновения, протестов и так далее, есть же масса способов, тем более, что в Украине все это подавлять очень сложно и практически невозможно на сегодняшний день. И я думаю, у Януковича хватит ума не пытаться это делать, потому что последствия будут непредсказуемы.
Вопрос Анатолию Стрелиному. То есть можем ли мы сказать, что Виктор Янукович – это президент с такими ограниченными возможностями?
Более чем ограниченными. Но люди, которые его окружают на всех уровнях, снизу доверху, это люди с очень серьезными возможностями, прежде всего, я бы сказал, психическими, волевыми. Они серьезно настроены взять все, что только можно, воспользовавшись этим случаем. Они преувеличивают этот случай. И в этом есть серьезная опасность.
А есть ли у них жажда реванша?
Так, они считают, что они его уже, вот, им надо только его осуществить, приступить к делу. Они уже вчера приступили к делу. Вчера реально у нас времени, я мог бы об этом рассказать. И в этом смысле Тимошенко была бы совершенно незаменимым человеком в оппозиции, если бы ее интересовало дело, реформы, если бы она была идейным человеком, если бы она всерьез хотела внести свой оппозиционный серьезнейший вклад в отделение власти от бизнеса. Но она-то ведь тот оппозиционер, который до сих пор, будучи в оппозиции, боролся, да и у власти боролся совсем за другое. Не за то, чтобы отделить власть от бизнеса, это главная проблема постсоветского пространства, а Украины в особенности. А для того, чтобы боролась за то, чтобы извлечь из этого симбиоза как можно больше.
Большинство кандидатов на этих выборах в той или иной степени обещали Украине путь, шлях в Европу, за исключением явных маргиналов типа коммунистов. Как сейчас с этим путешествием в Европу? Что с ним будет? Вопрос Игоря Лосева.
Я думаю, что он может существенно затормозиться и в силу личных качеств и личной биографии Виктора Федоровича Януковича, и в силу особенностей его команды, которую действительно обуял дух реванша и мести за 2004 год, за Майдан. Правда, на этом они могут сломать себе шеи.
А Кремлю стоит ли радоваться победе Януковича? В 2004 году очень сильно радовались. Сейчас Янукович не такой промосковский политик, как вы считаете?
Вы знаете, я думаю, что если Кремлю удастся получить на этом какую-то морально-психологическую компенсацию за 2004 год, и это сделает отношения наших стран менее патопсихологическими, то пусть Кремль порадуется.
Анатолию Стрелиному тот же вопрос. Российско-украинские отношения, как вы видите, при президенте Януковиче?
В отношении России украинская политика, как и до сих пор, будет зависеть от самой России. От того, перестанет ли она так настойчиво, почти инстинктивно бороться за свое влияние на Украину, грубо говоря и прямо говоря, будет ли она по-прежнему пытаться сознательно и бессознательно командовать Украиной. Я вот вспоминаю президента Кучму, он говорил, по-моему, даже на широкой публике, что вот как с Россией какой-то крупный экономический проект намечается, тут же они вмешивают в политику, тут же идет это неистребимое инстинктивное желание командовать. И я не думаю, что Россия Путина вот эту свою природу изменит.
Спасибо. Сегодня гостями специального выпуска программы «Время свободы» были политолог Игорь Лосев и писатель Анатолий Стрелиный, оба в Киеве. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Марк Штильман. Всего доброго.